Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. Как дела, Россия? Ватсап-страна!
Друзья, радио «Комсомольская правда». И я напоминаю, что у нас горячая линия проходила и проходит по поправкам в Конституцию Российской Федерации. Любой желающий мог позвонить. На эту линию задать интересующие вопросы волонтеры, эксперты, специально приглашенные гости разъясняли, поясняли, высказывали свое мнение. Эту горячую линию издательский дом «Комсомольская правда» делает совместно с ВГТРК. И вот на этой горячей линии побывал Константин Косачев, председатель Комитета Совета Федерации по международным делам. Как понравилось, Константин Васильевич? Здравствуйте.
Добрый день. Спасибо за приглашение и к вам в эфир, и на горячую линию. Мне понравилось. Понравилось прежде всего качеством вопросов, которые задавали. Вопросы были острые, вопросы были, что называется, в лоб. Я сохраняю свою убежденность в том, что мы сработали качественно, и что Конституция Российской Федерации, если и когда она будет одобрена в результате общероссийского голосования, конечно же, будет эта редакция будет значительно лучше действующей редакции нашей действующей Конституции.
Кто-то говорит, не трогайте святое, а с другой стороны, смотришь на другие страны, на бывшие союзные республики, и вот уже президент Беларуси Александр Лукашенко говорит о необходимости внесения поправок в белорусскую Конституцию. И оказалось-то, что вот этих вот 20 с лишним лет независимости наших бывших союзных республик подстегнули их тоже пересмотреть и понять, что документ, ну, не то чтобы устарел, а требует внесения поправок. Как вы считаете, у них тоже это начнется?
Давайте разберемся со словом «тоже». Дело в том, что в отличие от многих наших соседей по постсоветскому пространству, мы Конституцию России не меняем. Так как она в 93-м году была принята, так она и продолжает действовать.
Просто мы как раньше писали в книгах, издание второе, дополненное.
Да, мы вносим поправки в определенные главы Конституции, но мы не затрагиваем две главные главы, извините за тавтологию, две основные главы Конституции, первую и вторую, где речь идет об основах конституционного строя и о объеме прав и обязанностей граждан, свободы прав, точнее, граждан Российской Федерации. То есть мы продолжаем жить по той же самой Конституции, а значит, мы продолжаем жить в той же самой стране с республиканской формой правления, как говорится. То есть республиканской формы правления не все вспоминают, что это первая глава и первая статья Конституции. Но что такое республиканская форма правления? Это народовластие. Потому что далеко не везде власть принадлежит народу. Ведь она может принадлежать монарху, она может принадлежать армии, она может принадлежать единственной партии, как у нас это было в советское, допустим, время. Да, она может принадлежать определенной конфессиональной группе, где, так сказать, там лидер, религиозный лидер, и является главным правителем страны. Есть самые разные.
Иран 79-го года.
Вот, да. Есть самые разные варианты обустройства стран. И мы в 93-м году через республиканскую форму правления установили в нашей стране народовластие. Это не, вы знаете, это не красивая такая фигура речи, да, это действительно так, потому что в нормой нашей Конституции единственным источником власти является многонациональный народ России. И вот эта норма Конституции не меняется. И в данном случае мы меняем некоторые положения Конституции, кстати, через общероссийское голосование, но мы не меняем основополагающих положений, постулатов этой Конституции, потому что тогда бы потребовалось бы уже такое юридически обязывающее волеизъявление народа в виде общенародного референдума. Референдума нет, потому что мы не меняем Конституцию.
Угу. Друзья, Константин Косачев у нас сегодня в эфире, председатель Комитета Совета Федерации по международным делам. Константин Васильевич, поправка о территориальной целостности, о границах, она важная, и многие считают, что вот если Конституция, все поправки будут приняты, Конституция новой редакции будет принята, то вопросы о принадлежности Курил, Крыма, периодически возникающие вопросы про Калининград, ну и другие область, регион России отпадет сам собой. Не думаю. Вот и это я свое мнение высказываю, ну, несмотря на закрепленные
поправки. Давайте попробуем разобраться в этом с юридической точки зрения. Вот с юридической точки зрения, ну, единственный вопрос, который имеет право на существование, теоретическое право на существование, это наш вопрос по островам с Японией. Почему? Я говорю сейчас про юридическую сторону вопроса, не про обоснованность или необоснованность, справедливость или несправедливость.
Потому что нет мирного договора.
Нет, юридически мы подписали, мы, Советский Союз, подписали декларацию 1956 года с Японией, и эта декларация, которая является международным договором, она была ратифицирована Верховным Советом СССР, парламентом нашим, равно как и японским парламентом. А Россия, как государство-продолжатель и правопреемник Советского Союза, приняла на себя обязательства по этой декларации. Это вот я говорю про юридическую. Нам нравится, нам или не нравится, мы считаем, что эта декларация действует. Это неоднократно подтверждалось, ну, начиная с Горбачева и Ельцином, и нынешним президентом Российской Федерации. Но о чем эта декларация? Ну, в части, касающейся островов. Она о том, что наша страна, ну, на тот момент Советский Союз, передаст два острова после заключения мирного договора. Вот последовательность. То есть до того, как заключен мирный договор, этой темы об островах в принципе не существует. Она теоретически возникнет, если и когда мы подпишем мирный договор. Но тогда возникнет очень серьезная, на мой взгляд, коллизия между различными положениями Конституции. В одном из них есть приоритет наших международных договоров, угу. И мы обязаны их исполнять в соответствии с ныне действующей 15-й статьей, а в 67-й написано о недопустимости.
Недопустимости, да.
Да, отделение. И это коллизия. Но давайте мы вот эту коллизию даже пока не будем как-то вот разбирать по косточкам, потому что, на мой взгляд, она должна разбираться Конституционным судом Российской Федерации, который уполномочен такие коллизии, интерпретацию различных статей Конституции разбирать. Давайте вернемся все-таки к главной части этой ситуации. А главная часть – это мирный договор, его отсутствие или присутствие. Мирный договор, он, конечно же, завязан на главную тему признания либо непризнания итогов Второй мировой войны. Как мы знаем, в части, касающейся островов, Япония не признает эти итоги мировой войны. Они общепризнаны. Это была и Ялтинская конференция, это была конференция Сан-Франциско, в которой Советский Союз, к сожалению, не участвовал, но по другим причинам, потому что мы там не были согласны с неучастием Китая, или, точнее, с участием Тайваня. Вот, ошибка тогда была совершена колоссальная Советским Союзом, если мы участвовали в той Сан-Франциской конференции, где четко была зафиксирована принадлежность этих островов Советскому Союзу, сейчас бы этой темы, в принципе, не существовало. Японцы пользуются тем, что вроде бы не все там до конца зафиксировано юридически, и подвергают сомнению итоги Второй мировой войны в части принадлежности вот этих островов. До тех пор, пока японцы подвергают сомнению итоги Второй мировой войны и, соответственно, принадлежность островов, считая их своими по определению, мирный договор между Россией и Японией невозможен. До тех пор, пока мирного договора не будет, ничего вытекающего из этой ситуации тоже не будет, включая реализацию соответствующих положений Декларации 1956 года. Поэтому все, кто задают этот вопрос, на мой взгляд, могут ощущать себя в безопасности, спокойно. Россия не будет уменьшаться в своих территориальных размерах. Может быть, мы когда-нибудь будем вновь прирастать территориями, но это вопрос, так сказать, там, волеизъявления людей, которые живут, может быть, на каких-то территориях. Я имею в виду, так сказать, ссылку на крымский прецедент, на крымский сюжет. Ничего здесь исключать, конечно же, нельзя, но меньше российской территории совершенно точно не станет.
Вы наверняка наблюдаете за тем, что происходит в Америке, как перекраивается сознание. И, скорее всего, вот это все превратится в перекраивание законов. Ну, что наверняка что-то будет в поправке в законодательные акты США добавлено. Или вы считаете, то, что сейчас происходит, вот это вот чернокожее население, которое по-прежнему себя чувствует угнетенными, это быстро схлынет? Это все вот... Это просто 2020-й такой.
Ну, я бы не взялся делать какие-то прогнозы, потому что ситуация вспыхнула достаточно неожиданно, непредсказуемо. Никто не подозревал, что степень социальной напряженности внутри американского общества столь остра. Нас все время приучали к мысли, что уж где все эти проблемы решены, так это точно в Соединенных Штатах Америки. Вот этот плавильный котел, все себя чувствуют
плодитесь,
американцами, так сказать, да, неважно, какой у вас цвет кожи, неважно, на каком языке вы говорите, так сказать. Вот все у нас, вот здесь вот точно все хорошо. Да? Вот такая вот иллюзия, которую в свое время испытывала и наша страна, я имею в виду Советский Союз, когда говорили о новой исторической общности, Советском Союзе, да, вот все тоже, вот национальности уже вроде бы нет, все мы одинаковые советские люди.
А вы потом... помните конец 80-х, а потом... программа «Время», небольшая напряженность в районе Нагорного Карабаха.
Вот, да.
Небольшая,
да,
напряженность.
Вот, а потом был Нагорный Карабах, Фергана, так сказать, многие другие сюжеты. Я, например, считаю лично, что вот замалчивание национального вопроса на какой-то момент советское руководство то ли искренне, то ли там лицемерно, но посчитало, что его больше не существует в нашей стране. И мне кажется, что это был не только элемент пропаганды, там, рассчитанный на людей, но это было и состояние умов внутри, так сказать, там, советского руководства. Вроде бы все решено. И когда эти национальные конфликты стали один за другим вспыхивать, советское руководство к этому оказалось совершенно не готово. И Советский Союз, на самом деле, на мой взгляд, распался. Там было много и других причин, разумеется, но во многом он распался потому, что пытались под ковер засунуть национальные проблемы и к ним не обращаться.
С нами в эфире Константин Косачев, председатель Комитета Совет Федерации по международным делам. Разговор продолжим через несколько минут.
Георгий Бофт. Политолог. Журналист. Магистр Колумбийского университета. Обладатель премии «Золотое перо России» и ведущий радио «Комсомольская правда». Авторскую программу Георгия Георгиевича «Бовт знает» слушайте каждый четверг в 17:00 по московскому времени.
А что такое деньги по сравнению с большой геополитикой? Мы денег тут не считаем.
Как дела, Россия? Ватсап-страна!
Это радио «Комсомольская правда», и это прямой эфир. У нас в гостях Константин Косачев, председатель Комитета по международным делам Совета Федерации. Америка сейчас извиняется, но в большинстве своем извиняется. Причем появилась даже шутка. Люди, которые никогда не были рабами, принимают извинения от людей, которые никогда не были работорговцами. И во что это все превратится дальше? Неизвестно, да?
Неизвестно. Вы знаете, я не берусь прогнозировать, потому что, еще раз повторяю, острота этого конфликта зашкалила сразу же. И, вы знаете, зашкалила и несправедливость происходящего, потому что, ну, полицейские, целующие там туфли там, своих там сограждан, ну, это унизительно для любой страны, для любой власти. Все-таки полиция – это олицетворение этой власти. Когда там начинают сносить памятники, ну, там, ну, Колумбу, предположим.
Который,
да,
открыл эту страну.
Ну, это бред какой-то, да, и мне просто сейчас, ну, искренне жаль американцев, потому что вся Америка, нация, американская нация, давайте считать ее по-прежнему все-таки такой вот сохраняющей относительно единства, она проходит через колоссальное унижение. Кому-то оно сейчас, как кажется, так сказать, там победой, да, одного над другим, но это все локальные победы. А общенациональный процесс, он все-таки унизительный, глубоко унизительный для США, и, вы знаете, это хорошо не кончится, это может кончиться плохо для самой страны с точки зрения ее единства, хотя ее там трудно разрывать там по границам штатов, условно говоря, да, я не понимаю, как она может разваливаться, если она будет разваливаться, вот, но это очень плохо может кончиться для мира, потому что еще один вариант возможный заключается в том, что американцы, пройдя через эти испытания и каким-то образом вновь консолидировав общество, посчитают вот эту свою победу еще одним подтверждением исключительности американской нации. Вот смотрите, вот у нас, несмотря на такие вот противоречия, которые исторически существовали, которые накопились, которые чуть было нас не довели до беды, но мы и их смогли преодолеть, если они их преодолели.
Через унижение,
да,
но смогли.
Да, ну вот мы смогли, а значит, что мы действительно самые-самые лучшие со всеми вытекающими отсюда последствиями для окружающего мира. А эти последствия очень негативно. Я считаю, что провозглашение принципа исключительности любой нации, оно на грани нацизма. Я не буду обвинять сейчас американцев в нацизме, но там исключительность арийской нации, она вот чем отличается от исключительности нации американской? Только методы другие, да? Это крайне опасная история, и вот я вот опасаюсь даже больше ее. Если Америка как-то там ослабнет и там дефрагментируется, мир от этого только выиграет. Я не хочу этого желать Америке, и точно совершенно мы не будем этому способствовать, но если Америка станет послабее немножечко, мир от этого станет сильнее, я уверен, потому что
становится...
Много многополярность.
Хотя мы знаем, что США и свои ошибки в свои победы умеют очень ловко превращать.
Ну да, вы все помните известное высказывание Черчилля о том, что американцы всегда найдут лучший вариант решения проблемы после того, как перепробуют все остальные. Да. Вот они примерно сейчас на стадии перепробования всех остальных.
Ну и тогда к финалу уже мы приближаемся. У школы про памятники американские заговорили Чехия, памятник Коневу. И вы же не только сейчас член Совета Федерации, но и дипломат. Все-таки этого не умолить этого. И вот дипломатическая... Я понимаю, что сейчас коллег будете критиковать или не будете, наоборот, критиковать. Наша дипломатия, наше дипломатическое отношение вот к тому, что памятник Коневу где-то сейчас лежит на складе завернутый. Слушатели звонят, говорят, надо действовать активнее, надо уже какими-то... Не надо подставлять правую щеку, когда ударили по левой. Ваше мнение?
Ну, первое, здесь я буду критиковать, но не нынешних своих коллег, а их предшественников, которые еще в 90-е годы занимались оформлением юридических обязательств сторон по уходу за воинскими захоронениями. У нас в Чехии есть... Это такой рамочный договор об основах наших отношений 92-го года, если я не ошибаюсь. И есть соглашение уже такое вот специфическое о защите воинских захоронений 94-го года. К сожалению, и в том, и в другом тексте нету прямой отсылки к памятникам. Вот Коневу – это памятник. Да, там есть...
То есть захоронение солдат, да, там касается,
есть... да? Это касается захоронений, и там есть воинские мемориалы. Ну, вот воинский мемориал, ну, это, условно говоря, стелла, я так думаю, где написано, что вот здесь был такой-то бой, в котором погибло столько-то людей, да? Это воинский мемориал, даже если нет под ним захоронения. Памятник военачальнику? Воинский мемориал или нет? Вот мы бы хотели бы интерпретировать положение этих соглашений именно таким образом, что это тоже воинский мемориал. Но чешская сторона говорит, нет, у нас все воинские мемориалы на учете в Министерстве обороны, а вот памятники военачальникам – это совершенно другая история, это не воинские мемориалы, тем более, что мы знаем, что этот памятник-то был установлен гораздо позже, он был да. чуть ли не в 80-каком-то году.
Ну, это на излете, да.
Да, на излете. Вот. Вот первое и главное, за что я критикую, так это за то, что мы тогда не предусмотрели вот таких сценариев, когда дойдет до сноса памятников тем, кто ну, на самом деле должен быть героями той страны. Ведь с Коневым там у чехов связаны две истории. Ведь Конев был человеком, который запретил вести массовый такой ковровый обстрел Праги при ее освобождении и спас этим
Прагу. В отличие от американцев, которые Дрезден...
Да, и в том числе это, наверное, было сопряжено с дополнительными жертвами среди красноармейцев, да, которые вот отдали своей жизни за то, чтобы сохранился город Прага. Это геройский поступок Конева, и он заслуживает места в любом самом... почетном пантеоне Чехии, если они знают и помнят свою историю. Увы, чехи параллельно, а может быть даже и чаще, вспоминают 68-й год, где тоже была определенная роль Конева, которую они не могут ему простить. Но умейте разделять то, что происходило во время войны, ведь памятник Коневу, он поставлен как герою войны, который освобождал Прагу. И вот то, что чехи не могут этого в себе разделить, как не могут и многие другие наши бывшие партнеры по социалистическому лагерю, которые вот смешивают то, что происходило во время войны и в результате войны, с тем, что происходило после войны. И когда мы 600 тысяч наших солдат положили за освобождение Польши, вдруг поляками моментально списывается в архив истории, потому что вот поляки стонали под советским игом, так сказать, уже
и
там...
И пытались задушить, да. Советская власть пыталась задушить движение солидарности.
Вот, да-да-да. Вот это, на мой взгляд, глубоко безнравственно, когда они какими-то претензиями более позднего этапа. Я готов обсуждать эти претензии, какие-то из них справедливы, какие-то нет, но это другое. Это про другое, когда 600 тысяч наших солдат гибли за освобождение Польши, они гибли не за ее оккупацию, не за ее порабощение. Они там убивали нацизм, они побеждали там нацизм и возвращали Польше возможность жить не под нацизмом. И вот это, на мой взгляд, заслуживает почитания и преклонения со стороны поляков современных, со стороны чехов современных. Вот мы вот никогда, я уверен, мы, вот россияне, знающие нашу историю, чтящие наших героев, никогда им этого не забудем и не простим. Я надеюсь, что это не будет восприниматься как угроза, но то, что возникает дополнительная угроза для состояния наших двухсторонних отношений с нынешними современными, будь то Польшей, Чехией, другими странами, которые встают на этот путь, в этом у меня нет никаких сомнений.
Спасибо большое, Константин Иванович, что были у нас сегодня в эфире, принимали участие в нашей горячей линии по поправкам в Конституцию Российской Федерации и всегда желанный гость на радио «Комсомольская правда».
Приглашайте, всегда с удовольствием. Спасибо большое.
Друзья, Константин Косачев, председатель Комитета Совета Федерации по международным делам, в эфире радиостанции «Комсомольская правда».
Как дела, Россия? Ватсап-страна!